Когда Митя подрос, его отдали в гимназию. Он учился хорошо. Вечно застенчивый, кроткий и тихий. Он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным со своей должностью любить детей. Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протежировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей. Вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу НН, отправляясь из деревни в Москву. Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения Вертограда, сада и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор в мундире и, поддерживая шляпой шпагу, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась, хотя меценату до этого дела не было. Ученики были развернуты правильной колонной, учителя сильно причесанные и с крепко повязанными галстуками озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря, величие всегда сопровождается кротостью. Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неумолимый учитель все-таки к большому удовольствию всего города принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его, не имеет ли он им что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук. Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии. «Коман пувон, ну поверь, анфан ремельсьер, лилюстре визитер». Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя? Глядя по сторонам во время этой кельтославянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве и прочее. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената уже садящегося в Дармес. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал, «Это мой управляющий, он повезет вашего сына». Сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека. Если б меценат не проезжал через город НН, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел, и кормил бы он своих стариков, бог знает, какими доходами. И отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков. Они остались одни. Тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый. Он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба. Я более для тебя ничего не могу сделать. Пролагай свою дорогу и вспоминай нас». И увидятся ли они? Найдет ли он себе хлеб? Все покрыто черной тяжкой завесой. Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности. Он 10 раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных 80 рублей. И все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять. Это сцены никому неизвестные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце. Хорошо, что они скрыты. Молодой Круциферский через 4 года сделался кандидатом. Не одаренный, не особенно блестящими способностями, не чрезвычайной быстротой соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований. Существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через 20 лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки. Это существование маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего круга. Но будто у нас возможна такая жизнь. Я решительно думаю, что нет. Нашей душе не свойственна эта среда. Она не может утолять жажду таким жиденьким венцом. Она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже. Но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете. Потом думал пробиться частными уроками. Но все попытки были напрасны. Он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях. Через несколько месяцев, после того, как при звуках литавр и труб было возвещено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось. У него был патрон, профессор какой-то гнозии, от греческого познания, принимавший в нем сердечное участие. Он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил взаймы 150 рублей.